Говорит Радио Свобода. Америка выбрала Барака Обаму и ждет левого поворота.
Силы требуют существенного перераспределения доходов в стране, социального здравоохранения, бесплатного образования. Разделяют леворадикальные лозунги.
Дмитрий Медведев решил увеличить срок то ли для себя, то ли для Путина.
Главный смысл послания заключается в том, что Россия не просто останется авторитарным государством, но станет еще авторитарнее.
Ингушская оппозиция приветствует нового президента и отказывается от борьбы.
Первостепенная задача сегодня Евкурова – это собрать самую настоящую команду управленцев, людей, свободных от коррумпированности.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Газета «Лос-Анджелес Таймс» забавно написала: если в эту среду будет зафиксирован внезапный выброс углекислого газа в атмосферу Земли, то он будет объясняться коллективным возгласом радости сотен миллионов, а может и миллиардов людей во всем мире, которые молились о том, чтобы Барак Обама был избран президентом Соединенных Штатов. Профессор Монтерейского института международных отношений Анна Васильева поясняет, почему с таким небывалым восторгом было воспринято и в Америке, и в Европе, и даже в Африке и Японии известие о том, что Барак Обама избран 44-м президентом Соединенных Штатов.
Для того, чтобы слушатели поняли, что на самом деле произошло, нужно представить колоссальную апатию и разочарование, которые владели буквально большинство населения Соединенных Штатов последние несколько лет. То есть с кем бы я ни разговаривала, и со студентами, и с коллегами, и с работниками средств массовой информации, и с рабочими, и с мигрантами из Мексики. Вот знаете, колоссальное ощущение невозможности изменить ни внешнюю политику Соединенных Штатов, ни внутреннюю ситуацию, просто вот давлело во всех разговорах. И сейчас, прежде всего, мне кажется, слушателям важно понять, что приход Барака Обамы привнес какое-то невероятное вдохновение. То есть на эмоциональном уровне эти выборы можно сравнить, может быть, только с 1960 годом, когда выиграл Джон Кеннеди. И нужно отметить, что вот это вдохновение, веру в политическую силу народных масс, которую привнес с собой Барак Обама, ему нужно будет, ему и его команде превратить в какие-то конкретные шаги. И эти шаги на международной арене, конечно, прежде всего должны будут переведены в политику Соединенных Штатов по отношению к войне в Ираке, потому что позиция сенатора Обамы, когда он, вопреки большинству голосов своих коллег-сенаторов, проголосовал против войны в Ираке, эта позиция – решающий фактор его выигрыша номинации Демократической партии в его соревновании с сенатором Клинтоном, например. И вот мне кажется, что эта тяжесть ведения двух войн для американской экономики и для морали американских граждан сейчас должна прежде всего быть превращена вот в какие-то конкретные шаги, которые позволят Америке принять очень серьезные решения по выводу войск из Ирака. И такие решения, которые не позволят американцам, которые потеряли своих детей в этой войне, почувствовать, что они потеряли этих детей понапрасну, что эта жертва была понапрасну. И вот мне кажется, это будет первый шаг или один из первых шагов внешнеполитических новой администрации.
Барака Обаму сравнивают с Нельсоном Манделой. Сам Мандела направил избранному президенту США прочувственное письмо и с величайшими предшественниками, американскими президентами, прежде всего Франклином Рузвельтом. С тех пор, как в годы Великой депрессии к власти пришел Рузвельт, ни один президент не встречался со столь устрашающим набором международных проблем, пишет Washington Times. Еще одна историческая параллель, о которой говорит историк, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
Обама – сенатор из штата Иллиной, и Абрахам Линкольн был сенатор из штата Иллиной. Когда Линкольн стал президентом, он освободил рабов, так что в прямом смысле Обама, его кандидатура – это наследие того освобождения рабов, который совершил Абрахам Линкольн.
Советник Барака Обамы, знаток России Майкл Макфол сказал в интервью «Радио Свобода», что он гордится выбором, который 4 ноября сделала Америка.
Я согласен, что это исторический выбор, это очевидно, что это исторический выбор. И для меня, как человек, который занимается внешней политикой, для меня это очень важно, потому что я часто бываю за границу, в том числе в России, в разных странах, и все время я слышу, как это несправедливо, настоящая демократия в Америке и так далее. И сегодня мы видим, что, несмотря на наше плохое прошлое, и действительно это было недемократические эпизоды и довольно грустное время американской демократии, а сегодня мы видим, что есть настоящая демократия в Америке, и возможно делать что-то новое и что-то изменить. Сегодня мы видим, что у нас такая политическая система, чтобы это делать более правильно. Я вам честно говорю, я чувствую очень рад, что я американец.
Среди тех, кто приветствовал избрание Барака Обамы, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В газете «Ведомости» опубликована его статья «Левый поворот 3». По мнению заключенного Ходорковского, ответом на глобальный финансовый кризис станет глобальная перестройка, левый поворот, который совершит Барак Обама. Нового президента Соединенных Штатов Ходорковский сравнивает с Михаилом Горбачевым в середине 80-х.
Победа Барака Обамы на выборах президента США – это не просто очередная смена власти в одной отдельно взятой стране, пусть и сверхдержаве. Мы стоим на пороге смены парадигмы мирового развития. Заканчивается эпоха, которой положили начало Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер 3 десятилетия назад. Безусловно, относя себя к части общества с либеральными взглядами, вижу – впереди левый поворот, свидетельством чему служит триумф Обамы, а порукой глобальной финансовый кризис, который, вопреки избыточному и, вероятно, вполне искреннему оптимизму многих наших крупных чиновников, стал и вполне нашим, российским кризисом. В острой и тяжелой форме, хотя пока и в достаточно узком банковско-фондовом сегменте, как и следовало ожидать. Настаиваю на такой оценке, несмотря на известные мне процессы, начавшиеся в социальной сфере и в отраслях реального сектора – металлургии, строительстве, автомобилестроении и так далее. Это еще пусть грозные, но пока лишь предвестники рецессии. Левый поворот, но уже не узконациональный и не региональный, а глобальный, станет ответом мира на вызов кризиса, а точнее накопленных за предыдущие 2,5 десятилетия проблем.
Пишет Михаил Ходорковский. С тем, что избрание Барака Обамы стало торжеством левых идей, согласен американский социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Он находится под мощным давлением тех сил, которые его избрали, а эти силы требуют существенного перераспределения дохода в стране, эти силы требуют социального здравоохранения, эти силы требуют в значительной степени бесплатного образования. Так что те силы, на которые опирался Обама, безусловно, разделяют леволиберальные лозунги. Феномен Обамы является совершенно исключительным. Он вызвал необычайный энтузиазм, пожалуй, в 3 группах населения. Среди афроамериканцев, среди испанцев и среди молодежи. И, в общем, Обама стал символом будущих изменений в стране. И ненависть к республиканской администрации в стране очень велика. Рейтинг Буша необычайно низок. Избрание Обамы – это в значительной степени еще протестная акция. С Обамом связывают разные группы населения самые различные вещи. И отсюда необычайный энтузиазм. Именно молодые избиратели гораздо чаще голосовали за Обаму, чем пожилые избиратели. А вторым по значимости, конечно, шла речь о факторе расовом.
Избиратели в первую очередь ждут от нового президента эффективного плана по преодолению последствий финансового кризиса. О состоянии американской экономики Барак Обама говорил на своей первой после избрания пресс-конференции, состоявшейся в Чикаго. В отличие от российских лидеров, он не скрывает масштабы проблем, с которыми столкнулась экономика.
240 тысяч рабочих мест потеряно в октябре. Так продолжается 10-й месяц подряд. За этот год мы потеряли 1 200 000 рабочих мест. Более 10 миллионов американцев остались без работы. Десятки миллионов американских семей гадают, как оплачивать счета и как не потерять свои дома. Мы стоим перед труднейшей экономической задачей, и надо принимать скорейшие меры для ее решения. Но в Соединенных Штатах может быть только одно. одно правительство и только один президент, и до 20 января будущего года страной управляет ныне действующая администрация.
О мерах по стабилизации экономики, которые в предвыборный период предлагал Барак Обама, говорит профессор Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Обама отличается по части, как вести себя в отношении последствий экономического кризиса. Здесь Обама предлагает гораздо более крупный так называемый бюджетный стимулятор. Он предлагает вложить в экономику дополнительно 175 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на строительство мостов, на строительство железных дорог и на строительство школ. То есть это такие социальные программы, которые сравнивают с эпохой нового курса президента Рузвельта. Затем он предлагает дать немедленно налоговые освобождения в виде прямых денежных чеков по 500 долларов на налогоплательщика. И затем он предлагает очень крупные субсидии малообеспеченным слоям. То есть все это вместе создает ему, естественно, популярность среди малоимущих слоев населения, среди национальных меньшинств, среди низшей части среднего класса.
От Барака Обамы ждут и серьезных перемен во внешней политике, в первую очередь закрытие тюрьмы на базе Гуантанамо и вывода войск из Ирака. Что же до отношений с Россией, то тут многое зависит от позиции, которую займет Москва, поясняет профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман.
Я думаю, что американская администрация вряд ли будет проводить такую линию на нагнетание напряженности, но, как говорится, танго танцуют вдвоем, и многое будет зависеть от того, как российские лидеры, российские власти будут выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки. У нас очень часто мир представляется по принципу такой игры с нулевой суммой. Что хорошо для нас, то плохо для Соединенных Штатов и наоборот. Нынешний финансовый кризис показал, что на самом деле мы гораздо более тесно взаимосвязаны. Если какие-то проблемы возникают у Соединенных Штатов, они отражаются на нас в гораздо большей мере. Поэтому если российские власти смогут выстроить линию на сотрудничество, на определенное партнерство в тех или иных областях с новой американской администрацией, безусловно, это резко ослабит напряженность и создаст возможности для каких-то позитивных изменений в российско-американских отношениях.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». «Москва бросает вызов Бараку Обаме». Такие заголовки появились в западных газетах после того, как 5 ноября в своем первом послании Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил, что Россия готова разместить под Калининградом ракетный комплекс «Искандер» для радиоэлектронного подавления американской системы противоракетной обороны, которая будет размещена в Чехии и Польше. Кстати, сегодня Барак Обама сообщил, что не намерен отказываться от этих планов. Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц считает, что военного смысла калининградский ответ Москвы не имеет, а с политической точки зрения опасен.
Это скорее политическое, чем военное решение, и политически крайне опасное, потому что впервые за 20 последних лет Москва объявила, что она собирается предпринять некие действия, которые будут представлять прямую военную угрозу Западу. Заявленная дальность ракеты «Искандер» 280 километров. С этой дальностью еще, может быть, удастся дотянуть до предполагаемого района базирования в Польше, но уж никак не до Чехии. И тогда возникает вопрос о том, будет ли Россия увеличивать дальность ракеты «Искандер». Не надо забывать, что по договору о ракетах средней и меньшей дальности Россия не имеет права иметь оперативно-тактические ракеты дальностью свыше 500 километров. И тут же возникает вопрос, собирается ли Москва выходить из договора по РСМД. Почему я говорю, что нет военного смысла? Потому что совершенно понятно, что развертывание таких ракет на таком ограниченном участке, каким является Калининградская область, просто превращает в случае конфликта Калининградскую область в одну из первых мишеней для удара.
Но не решение размещения «Искандера» в Калининградской области стало главной сенсацией первого послания Медведева. Больше всего откликов вызвало предложение увеличить президентский срок до 6 лет. Эксперты гадают, зачем Медведеву, который еще и года не пробовал на президентском американском посту выступать с такой инициативой сейчас? Делает ли он это для себя, чтобы в 2012 году переизбраться на 6 лет, или же это место в 2012 году зарезервировано за Путиным, и под Путина проводится реформа? А может быть, замысел состоит в том, что под каким-то предлогом Медведев скоро уйдет, и Путин будет баллотироваться на пост президента уже в следующем году? В любом случае, кремлевские планы свидетельствуют об усилении авторитарных тенденций, считает глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Конечно, главное... Сенсация в кавычках этого послания – это заявление о предстоящем продлении президентского срока. Все остальное – это попытка уравновесить тот эффект, который будет вызван этой инициативой. То есть это такая либеральная обертка вокруг горькой пилюли авторитаризма. На самом деле это главный смысл послания. И он заключается в том, что Россия не просто останется авторитарным государством, но станет еще авторитарнее, что в России будет продолжаться процесс стагнации, загнивания власти, что в России будет нарастать уровень коррупции, потому что продление полномочий, которое автоматически пойдет по всей вертикали, ни в коем случае не содействует цели уменьшения коррупции. Все остальное – это, в общем, достаточно косметические изменения. Некоторые из них позитивные, некоторые не очень. Ну, например, отмена избирательного залога – это устранение последней гарантии для оппозиционных политиков и партий на то, что их все-таки не будут снимать с выборов, потому что основная масса снятий происходит по подписям, якобы неподлинные подписи, хотя когда люди, ставившие эти подписи, приходят в суд и говорят «это моя подпись», суд с ними не соглашается. Эта мера является скорее более авторитарной также, чем демократической. Ну, некоторая такая подачка сделана так называемым малым партиям. Возможность, если они набирают 5%, по одному представителю присутствовать в Думе. Ну, я думаю, что это имитация очередная. Ничего там сделать невозможно в одиночку в Думе. В таком количестве невозможно даже получить слово у председательствующего, не говоря уже о возможности проводить какие-то инициативы или законопроекты. Много, конечно, было сказано правильных слов президентом и в области социальной политики, и поддержки образования, малого бизнеса и так далее. Однако весь позитивный смысл этих слов перечеркивается этим, ну, достаточно реакционным заявлением о продлении президентского срока.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В своем послании президент России не раз упоминал ситуацию на Южном Кавказе. Дмитрий Медведев возложил ответственность за августовский кризис в регионе на Соединенные Штаты. Южнокавказские политики и политологи расценивают выступление президента как агрессивное, напоминающее заявление советских лидеров времен Холодной войны. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая.
Мы слышали агрессию и агрессивные планы России по отношению к остальному миру. Слышали, что Россия будет ставить свои тактические оперативные ракеты типа «Искандер» в Балтике, они будут нацелены на Европу. Мы хорошо знаем, каково действие этих ракет. Единственная страна, где Россия использовала эти ракеты, это Грузия. 3 месяца назад от этих ракет погибло несколько десятков мирных жителей, включая одного журналиста из Нидерландов. Они разрушили много зданий. Я бы очень не хотел, чтобы подобный опыт накопился у наших европейских коллег, но та реакция, которую мы слышим из Европы и из Соединенных Штатов Америки на выступление российского президента, это, знаете, такое гамма чувства от шока до недоумения. Значит, шок в Восточной Европе и в самих балтийских странах и недоумение в столицах Старой Европы и Соединенных Штатов Америки. Вот такой поздравление вышло у Медведева. Так он поздравил нового американского президента.
Президент Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде не согласен с анализом августовских событий, прозвучавших в послании Дмитрия Медведева.
Я не считаю, что Соединенные Штаты Америки стояли за конфликтом в Южной Осетии. Во-вторых, я не считаю также агрессором Саакашвили, который, возможно, первым начал военные действия. Потому что Южная Осетия – это территория Грузии, признанная ООН, и там сепаратистский режим, Саакашвили пытался восстановить территориальную целостность Грузии. Это его право. Точно так же, как Россия восстанавливала свою территориальную целостность, воюя с Чечней. Я хоть стою за то, что чеченский народ заслуживает того, чтобы иметь в составе России самую высокую автономию, но коль сама Россия этого не считает и считает чеченцев сепаратистами, то весь мир не осуждал Россию. Россию осуждали только лишь за методы, какими Россия вела. Знаете, я не считаю, что американцам там нужен был какой-то конфликт. Если это Саакашвили, значит, он это сделал не под мыслью. И отвечать на это оккупации Южной Осетии и Абхазии не следовало бы. Россия должна осознавать реальность Соединенных Штатов Америки, глобальной экономической, политической, военной супердержавы. И не должна Россия добиваться конфликта и конфронтации с Соединенными Штатами Америки. А выступление президента Медведева, оно не запугает американцев. Расположение российских ракет «Искандеров» в Калининграде или там где-то на границах Европы, они не запугают их. Потому что Россия должна научиться сотрудничать с Соединенными Штатами Америки.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня в Северной и Южной Осетии день траура по жертвам теракта, в результате которого погибли 12 человек. Взрыв произошел в самом оживленном месте Владикавказа, на остановке у кинотеатра «Дружба» в центральной части города. Как уже официально подтверждено, бомба взорвалась не в самой маршрутке, а рядом, когда люди садились в машину или выходили из нее. В действие было приведено самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненная болтами и гайками. Североосетинский общественный деятель Андрей Лебедев в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.
Вижу маршрутка. Одна, вторая, повылетали стекла. Вокруг народ стоят, смотрят. Некоторые подходят поближе к этим маршруткам. Я тоже подхожу, смотрю, что-то на асфальте лежит. Но дело по телевизору видишь, а другое дело, вот когда сам. Там лежит, например, труп мужчины. Не то, что обугленный, а какой-то вот закопченный. Как. Смотрю, рядом голова женщины лежит. Рыжие такие волосы длинные. Ну и тут я уже, честно говоря, не мог, повернулся, пошел в сторону. И запах, ну вот как взрывчатки. Я в детстве помню, с охотничьего ружья стрелял, вот когда запах пороха. Говорю, вот это же напоминает это. Ну, а Беслан ничему не научил. То есть сразу наши официально, вот именно республиканские даже, версии МВД РЦО взорвались газовые баллоны. Ну что за чушь, когда там прямо в воздухе вот взрывчаткой несло это.
Теракт во Владикавказе может существенно осложнить и без того непростые осетино-ингушские отношения, поскольку общественное мнение, без особых на то оснований, склонно искать ингушский след, говорит владикавказский политолог Игорь Дулаев.
Соответственно, если мы говорим о том, что общественное мнение связывает теракт с ингушами, это значит, что у нас начнутся проблемы в пригородном районе. В отношениях между людьми, в отношениях между государственной властью и этническими группами. И все это будет приводить только к одному, к ухудшению той ситуации, которая и так достаточно напряжена у нас в пригородном районе.
О переменах в Ингушетии после вступления в должность нового президента республики поговорим в программе «Итоги недели радио Свобода» после сводки новостей.
Русь осенняя. Казанская Богородица и народное единство между днем тюремщиков и днем милиции.
Разница во времени. Программа Владимира Тольца. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии прошли похороны 11 погибших при теракте в центре Владикавказа 6 ноября. В результате взрыва погибли 12 человек, в их числе предполагаемая смертница. Более 40 человек получили ранения, семеро из них получившие наиболее тяжелые травмы, сегодня доставлены самолетом МЧС для лечения в Москву. В Северной Осетии день траура. На Гаити в пригороде столицы Порто-Пренса обрушилось здание школы, в котором находились сотни человек. CNN сообщает, что число погибших достигло 82. Батальоны «Восток» и «Запад» 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России расформированы. На их базе будут сформированы две стрелковые роты, которые войдут в состав 42-й мотострелковой дивизии. Абхазию в понедельник посетит специальный представитель Евросоюза в Грузии Пьер Морель. По сообщению абхазских властей, он встретится с главой республики Сергеем Багапшем и министром иностранных дел Сергеем Шамбой. Избранный президентом США Барак Обама заверил президента Польши Леха Качинского, что новая американская администрация не откажется от планов размещения в Польше элементов американской системы противоракетной обороны. Хамас намерен бойкотировать предстоящие в Египте переговоры о перемирии между палестинскими группировками, сообщил сегодня представитель Хамас. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры ЕС достигли общей позиции, с которой они прибудут на следующей неделе в Вашингтон на саммит, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом. В Афганистане в боевых столкновениях погибли 35 человек. Власти провинции Газни на юге страны сообщили, что в пятницу в ходе ожесточенных боев были убиты 20 боевиков, среди которых и два полевых командира. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Ингушетия на этой неделе обсуждала первые шаги нового президента республики Юнусбека Евкурова, назначенного вместо отправленного в отставку Мурата Зязикова. Евкуров встретился с семьей убитого владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева и лидерами оппозиции. Участник этой встречи Магомед Хазбиев сказал в беседе с корреспондентом «Свободы» Любовью Чижовой, что относится к назначению Юнусбека Евкурова с оптимизмом.
Думаю, что все изменится к лучшему. Он будет делать все во благо своего народа.
Евкуров встречался с родственниками Магомеда Евлоева, родственниками, друзьями.
Он 3 числа утром ездил к родителям Магомеда Евлоева, соболезновал, зашел, посидел с ними, а потом в 12 где-то до 4 уже встречался с нами, со мной, с Макшерипом Алышем. Долго беседовали, разговаривали, рассказывали то, что творится в республике, выслушали его, и с этой встречи делаем вывод, что как человек, как ингуш, он нам понравился. Что дальше, какие шаги он будет делать. Мы думаем, он изменит всю республику.
Каких шагов вы ждете от Юнусбека Евкурова?
Люди дошли до такого состояния, что им ничего не нужно. Они готовы с голоду умирать, лишь бы их детей, их сыновей, их мужей из дому не уносили, и они без вести не попадали. Я думаю, он сделает все возможное для того, чтобы приостановилось все это, несудебные казни, вот эти исчезновения людей. А если он сможет остановить, это будет в его силах, то он сможет навести порядок на этой земле.
Что вам известно о дальнейшем существовании сайта Ингушетия.ру или Ингушетия.орг, как он в последнее время называется? Будет ли он работать?
Сайт Ингушетия.орг будет работать в том же режиме, которого работал. В ближайшее время включим сайт Ингушетия.ру. Ингушетия.ру будет продолжать работать. Будет работать в том же режиме. Но мы надеемся на одно, что этот сайт люди будут заходить и смотреть. Не смотреть на то, что день по 3-4 человека убили, то сотрудников правоохранительных органов, то мирных жителей. А будут смотреть и радоваться. Вот лезгинку танцуют, вот образование поднимают, вот здравоохранение поднимают.
В связи с отставкой Мурата Зязикова сайт Ингушетия меняет владельца. Его экс-глава Макшерип Аушев уходит в отставку. По его мнению, ингушская оппозиция свою задачу выполнила.
То, что мы хотели делать, то, что мы делали, то, что мы добивались, мы считаем, что на 99% задачи выполнили. Потому что у нас прошла встреча с новым президентом. Он нас убедил и внушил доверие нам, что он прекратит похищение людей, пытки и убийства людей. Самое тяжелое время я возглавлял сайт, делал все, что мы могли. Мы и мои соратники, мы считаем, что мы решили все проблемы, которые были поставлены перед нами.
Руководит порталом Ингушетии его главный редактор Роза Мальсагова. Она сейчас живет во Франции. С Розой Мальсаговой беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Есть надежда, что с приходом Евкурова остановится кровь, которая лилась в республике. Я лично знаю Евкурова. Мне доводилось с ним встречаться. Это было время, когда ему вручили Героя России, и он прилетел в Ингушетию для того, чтобы делали презентацию. После этого мы встречались несколько раз, общались с ним. Вы знаете, мне кажется, что человек, который в 40 лет тогда еще не разучился краснеть, человек безумно скромный. Уже эти показатели очень много значат для такой персоны.
Все-таки у него нету никакого политического опыта. Он никогда не был публичной фигурой. Не будет ли вот этот армейский стиль, на ваш взгляд, перенесен в область управления республикой?
С одной стороны, это просто замечательно. У нас есть Показательный опыт Аушева, боевого офицера, точно так же военного. И при всем при том, он сумел защитить республику, он сумел предотвратить хаос. И где-то опыт военного приемлем сегодня для Ингушетии. Другое дело, что самая главная и основная задача, первостепенная задача сегодня Евкурова – это собрать самую настоящую команду управленцев. Людей, свободных от коррумпированности. Потому что если останется тот прежний состав кабинета министров, то можно просто поставить крест на каких-то изменениях позитивных сегодня в республике.
Давайте, может быть, пару слов скажем о первых шагах Евкурова. Он встречается с народом, он идет в мечеть, он едет к родителям Евлоева, чтобы выразить соболезнования. Он встречается с представителями оппозиции. То есть он делает ровно то, чего себе никогда не позволял делать Мурат Дзязиков.
Я опять просто убеждена, что это личные качества какие-то Евкурова. И ничего больше. Потому что, когда я с ним встречалась, когда он считал нужным ко мне просто главному режиссеру театра приходить, общаться, разговаривать. Герой России, военный, у которого все по приезду было расписано по минутам, когда он мне звонил из Москвы. Это его внутренний мир, это его ощущения людей кругом. И в этом я просто убеждена, что не было какой-либо демонстративности или вызова Зязикову. Это была личная позиция, это личное понимание проблем, которые сегодня существуют. Ведь то, что он поехал к родителям Магомеда, это вопрос опять внутренней ингушской культуры, а потом уже человеческой позиции.
Мне приходилось в эти дни читать предположение о том, что Кремль выбрал для Ингушетии чеченский вариант. Вот вы, зная Евкурова, представляете его себе в роли ингушского Кадырова?
Нет, конечно. Никогда и ни в коем случае. Здесь есть внутренний интеллект, здесь есть образованность. Он никогда не станет деспотом, он никогда не станет тираном и притеснять свой собственный народ. Я в этом просто глубоко уверена.
В пятницу судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Ингушетии удовлетворила жалобу Розы Мальсаговой, отменив решение Назрановского районного суда, который нашел признаки экстремизма в интервью оппозиционного лидера Мусы Келигова на сайте Ингушетии. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Арина, добрый вечер. Давайте начнем с главного события недели – избрание нового президента Соединенных Штатов. Было ли что-то примечательное в откликах, которые прозвучали в российском телеэфире?
Честно говоря, что-то такое вот примечательное я бы, наверное, все-таки не отметила, потому что очень оперативно, информационно и ярко эту тему подавали, но разве что 5 числа, когда, собственно, были уже известны результаты выборов в США, в наших новостях, разумеется, на первое место вышла другая новость, это выступление Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием, и уже второй новостью шли выборы в США. Вот это, пожалуй, единственная примечательная деталь в этом смысле, которую стоит отметить. Все остальное было достаточно традиционно, подробно, ярко, прямые исключения, но без каких-то специальных акцентов или какой-то агрессии, пока ее, в общем, конечно, нет.
Ну а какие впечатления у вас от освещения послания Дмитрия Медведева? И, кстати, было еще одно событие в российской внутриполитической жизни, это так называемый русский марш перед посланием накануне. Как вот эти два события подавались и была ли какая-то дискуссия на эти темы?
По поводу русского марша, конечно, никакой дискуссии не было, и уже это третий или даже четвертый год, вот сколько, собственно, проходит наш праздник, этот новый 4 ноября, День народного единства. Про русский марш у нас не говорят. Маском это показывают на РЕН-ТВ и НТВ, но показывали скорее уже, скажем, постфактум, то есть то, как милиция разгоняла участников марша и с ремарками о том, что никаких нарушений не было, и что все чинно благородно чуть ли не сами сдавались в руки милиции. А вот картинку о том, как это все-таки выглядело, а выглядело впечатляюще, если не сказать устрашающе, я опять-таки видела это только по Евроньюс. Там были довольно подробные сюжеты, в том числе и в рубрике «Без комментариев», как эти колонны с черными флагами шли по набережной Москвы, И, в общем, достаточно они были многочисленные. Поэтому нет, а государственные телеканалы об этом не говорят. Это уже такое общее место. В День народного единства у нас говорят только о праздниках Единой России, наших, как шили лоскутное одеяло, как люди празднуют. Но, кстати говоря, в этом году, справедливости ради, надо сказать, что градус все-таки вот такой идеологический этого праздника, он несколько снизился, более внятно, и меньше, слава богу, показывали, стали показывать вот этой череды такой, когда показывают и праздник иконы Божьей Матери, и тут же Единая Россия, и тут что-то еще, и миссия добрых дел, чего только не было за эти 3 года. В этот раз как-то все-таки было лаконичнее и разумнее.
Арина, ну и главный сюжет – послание Медведева, предложение об увеличении срока президентских полномочий. Может быть, тут какая-то дискуссия была?
Ну что вы. Если говорить о дискуссии, она сейчас вообще у нас в загоне на телевидении, ее практически нет. Я опять-таки допускаю, что эту тему будут обсуждать вот сегодня в программе «Неделю» Марианы Максимов.
Это и... я, наверное, под влиянием дискуссии, которую мы обсуждали в прошлую субботу в программе Соловьева с участием Новодворской и Арбатовой. Мне все время кажется, что может
что
быть...
время повернулось.
Да, время повернулось в 2000 год.
Нет, ну это, пожалуй, было действительно редкое исключение. Нет, конечно, дискуссия идет во властных структурах, и я думаю, что все итоговые программы на Первом канале и Сергей Брилев вечером, а завтра Евгений Ревенко, конечно, этот градус развернут, но это будет обсуждение однополярное, как у нас любит говорить один из наших руководителей в стране. Я думаю, что представители «Единой России» и других партий, которые у нас в Думе, они, конечно, это все будут обсуждать, но альтернативные точки зрения на телевидении, конечно, не звучат. Но стоит сказать, что вообще само появление президента, его обращение с точки зрения телевидения, оно, конечно, отличалось даже по картинке от того, что мы видели вот 8 лет подряд, пока выступал Путин. Начиная с того, что это был Георгиевский зал, и картинка действительно сама была нарядная. Президент молодой, и от того как-то новизна это ощущалось. И, кстати говоря, судя по рейтингам, телезрители в дневном эфире, в общем, в Москве, достаточно много людей находилось у экрана и слушали это послание Федеральному собранию, хотя при Владимире Путине именно этот формат пользовался гораздо меньшей популярностью, чем, например, там прямая линия или те же пресс-конференции. Его обычно не смотрели. В этот раз другая ситуация, и вот не знаю, так ли уж объективны эти данные рейтинговые, но они говорят о том, что люди это смотрели. Ну и потом на все лады это вечером повторяли еще в часовых во всех информационных программах до нескончаемости, и, конечно, в основном в качестве комментаторов были, собственно, гости, которые присутствовали в Георгиевском зале. Но на телевидении дискуссии о том, что на самом деле за многими этими заявлениями стоит, к сожалению, нет, и я боюсь, что мы этого уже не услышим.
Арина, а что еще пользовалось успехом у телезрителей на этой неделе, что смотрели?
Ну, я бы, конечно, безусловно отметила телевизионную версию фильма Никиты Михалкова «12». Она началась 4 ноября в этом году. Первый канал достаточно грамотно простроил свой эфир и, в общем, как-то тематически это привязал к празднику. А потом в течение недели на Первом канале вечером вот в сериальной линейке шли оставшиеся 3 серии. Они, может быть, не создали такого рейтингового огромного обвала, что ли, но, в общем, это действительно все-таки событие. Не каждый день наше телевидение показывает достаточно заметные, скажем, хоть и спорные, но все-таки яркие фильмы. И я бы хотела проанонсировать следующий пятницу, опять-таки, на Первом канале появляется вновь закрытый показ, и в нем показывают уже такой вызвавший резонанс фильм «Мой муж гений» по поводу мемуаров жены Ландау. Я думаю, что здесь будет очень высокий рейтинг и большой резонанс после этого показа, потому что после показа фильма будет еще и обсуждение в студии.
Спасибо, Арина, обязательно посмотрим. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Американские звезды поддержали Барака Обаму. Описано имущество Романа Абрамовича. Поклонники простились с Имой Сумок. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В ходе завершившейся предвыборной кампании в США сложно было не заметить повышенной активности людей-картинок, звезд Голливуда, Ютьюба и прочих достижений современного экрана. Кстати, среди них были и те, кто на выборах поддержал Джона Маккейна. В основном это были исполнители главных ролей в боевиках, любимые герои водопроводчика Джо. Например, актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в поддержку республиканцев выступил на хоккейном стадионе в столице Огайо, Колумбусе, и пожаловался, что Обаме надо что-то делать со своими худыми ногами. «Он у меня приседания будет делать», — сказал терминатор. Поддержал Маккейна и другой сильно накачанный джентльмен Сильвестр Сталлоне. Он заявил про республиканскому телеканалу Fox, что Маккейн ему очень нравится. За Маккейна также выступили Джерри Бракхаймер, голливудский продюсер «Пиратов Карибского моря» по прозвищу «Мистер Блокбастер», и отец Анджелины Джоли, оскароносный Джон Войт, увидевший в Обаме социалиста, пишет газета «Washington Times». Кажется, у Джоли появился еще один повод для того, чтобы поконфликтовать с папашей. А член республиканской партии актер и режиссер Клинт Иствуд, известный сторонник права на ношение оружия, сделав пожертвование в избирательный фонд Маккейна, в предвыборной кампании участвовать не стал. По слухам, Иствуда отпугнула кандидатура Сары Пейлин. И все же подавляющее большинство вершителей дум в эру визуальной культуры страстно поддержали Обаму. Особенную гражданскую активность, организовав многочисленные мероприятия по сбору средств, проявили телеведущая Опра Уинфри, актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Том Хэнкс, Джоди Фостер, Халли Берри, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Анистон и режиссер Стивен Спилберг. Так, вход на сентябрьский вечер в Беверли-Хиллз стоил по 28,5 тысяч долларов сноса, а билеты на концерт с участием Барбары Стрейзанд стоили 2,5 тысячи. Только эти два мероприятия принесли предвыборной кампании Обамы 9 миллионов долларов. Сьюзен Сарандон заявила, что если победит Маккейн, она будет думать о переезде в Канаду или Италию. В том же ключе высказались Барбара Стрейзанд, Алек Болдуин и Роберт Редфорд, а Мадонна на своем недавнем концерте запретила приходить на свое шоу Саре Пейлин, к восторгу публики.
Советники Маккейна попробовали пару месяцев назад обвинить Обаму в том, что тот сам стал частью мира селебрити, но за это жестоко поплатились от главного символа этого мира Пэрис Хилтон, которая, как контраргумент, предложила собственную кандидатуру вместо Обамы, раз уж все равно любую знаменитость можно раскрутить. Творческие люди не потому поддержали Обаму, что он хорошо смотрелся на экране, а потому что своим приходом ознаменовал конец бушевской риторики агрессивных оговорок, пусть она и не опускалась никогда до выражений вроде «мочить в сортире». Во время правления Буша в стране возобладали силы, чуждые искусству, таково мнение нескольких именитых американских литераторов, которых опросило агентство Associated Press. Нобелевский лауреат, писательница Тони Моррисон, рассказала, что уже давно заметила Обаму именно как мастера слова и обсуждала с ним собственные произведения. Книги Обамы «Мечты от моего отца» и «Дерзость надежды» разошлись миллионными тиражами. По словам Моррисон, дело не в том, что писатели обычно поддерживают демократов, а в том, что в лице Обамы интеллектуалы страны нашли соратника и человека слова, причем его собственного, а не многочисленных спичрайтеров. Когда я смотрела обращение Обамы после победы на выборах, было понятно, что свою речь он написал сам, что он тщательно обдумал и свято верил во все, о чем говорил, сказала писательница Джейн Смайли, лауреат Пулитцеровской премии. С появлением фигуры Барака Обамы на политическом небосклоне гражданское вдохновение пришло и к рокерам с рэперами. В октябре Брюс Спрингстин и Билли Джоэл провели в Нью-Йорке концерт, собрав в фонд Обамы 7 миллионов долларов. А знаменитый рэпер Will.i.am из группы Black Eyed Peas выпустил на этой неделе новый трек в честь победы Обамы под названием «It's a New Day» – «Настал новый день». Предвыборный хит певца «Yes, We Can» с участием актрисы Скарлетт Йоханссон и легенды джаза Херби Хэнкока собрал многомиллионную аудиторию в интернете. Will.i.am стал первым гостем телеканала CNN, на котором в ночь выборов была опробована новая телевизионная технология – трехмерная голограмма. На экране все выглядело так, как будто рэпер находился в нью-йоркской студии телеканала, за исключением странного голубого сияния вокруг его фигуры. На самом же деле рэпер пребывал в Чикаго рядом с Обамой. В конце разговора с телеведущим певец просто растворился в воздухе. Как выяснилось, историческая предвыборная кампания и фантастическая победа Обамы вдохновила не только творческую интеллигенцию, но и программистов и прочих поклонников сериала «Звездные войны».
Для тех же, кого больше вдохновляют рассказы из жизни толстосумов, на днях постарался Королевский суд Лондона, опубликовав занимательное чтиво на 134 страницах. Именно столько бумаги потребовалось, чтобы перечислить все имущество Романа Абрамовича, пишет «Гардиан». Широкой публике подробности об излишествах российского миллиардера стали известны впервые. Абрамовича обвинили в том, что его «Югранефть» обманным путем приобрела 50% акций нефтяного месторождения в Сибири. Чтобы избежать слушания дела в британском суде, олигарху потребовалось доказать, что он не является лицом, постоянно проживающим в Британии. За последний год он постарался провести в королевстве не более 57 дней. Для того, чтобы это проверить, судье пришлось придать огласке информацию о личной жизни олигарха.
В частности, выяснилось, что первые замок во Франции, собственность в Англии, яхта, самолет и вертолет появились уже 7 лет назад. С тех пор бизнесмен приобрел активы стоимостью в миллионы долларов в США, Франции, Сардинии, в Карибском бассейне. Абрамович владеет двумя лыжными домиками в штате Колорадо, виллой на Сент-Бартсе, замком во Франции, неким зданием исторической ценности, арендованным у российского правительства, и бывшим домом Леонида Брежнева в Москве. Во флоте Абрамовича скоро станет одной субмариной и одной крупнейшей, частной яхтой больше. По воздуху олигарха носит верный «Боинг 767» по прозвищу «Бандит», оснащенный противоракетной системой. Роман Абрамович готов к любому повороту судьбы.
В Лос-Анджелесе скончалась великая певица Има Сумак, обладательница уникального голоса диапазоном до 5 октав. Дива уверяла, что является дальней родственницей последнего императора инков Атауальпы, правившего в XVI веке, и что на свет она появилась высоко в Андах. Внешне она действительно походила на императрицу. В 1950 году Сумак записала альбом «Voice of Extabay», подражая голосам птиц. Альбом стал бестселлером в Голливуде, где она снялась в нескольких фильмах в роли экзотических красавиц. Перуанскую птицу приглашали выступать в Карнеги-холле и даже ангажировали на 6-месячное турне по 40 городам Советского Союза. Говорят, так ей легче было уклониться от налогов в США, куда она к тому времени благополучно перебралась. В СССР ее концерты часто проходили в заштатных ДК, зато сам Никита Хрущев повелел оплачивать труды певицы по полной ставке в СКВ, пишет «Коммерсант».
Истории об этих концертах передавались из поколения в поколение. Рассказывали, что от ее голоса падали люстры. В 1962 году голос Сумак даже использовали в кино вместо синтезатора в советском фантастическом фильме «Планета бурь». К тому времени, когда появился термин «world music» и в моду вошло «горловое пение», опередившая свой век Има Сумак редко появлялась на сцене. Новое поколение знает ее только по саундтреку к фильму «Большой Лебовский», но затворницей Сумак не была. В 1987 году она спела в шоу Дэвида Леттермана, в 1997 выступала на джазовом фестивале в Монреале и пела по-прежнему божественно. Име Сумак исполнилось 86 лет.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Звезды шоу-бизнеса убеждены, что Барак Обама одержал победу на президентских выборах благодаря их активной поддержке. И хоть традиционно либеральный Нью-Йорк 4 ноября тоже выбрал голубой цвет, в отличие от красного, которым были окрашены штаты, где победу одержал кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, рэпер и продюсер Шон Комбс, больше известный по своему последнему сценическому псевдониму Пи Диди, убежден, что Барак Обама выиграл именно благодаря его голосу. Свою кампанию в поддержку Обамы, в которой он использовал свое громкое имя, дабы привлечь нью-йоркцев на выборы, суперзвезда хип-хопа, как и многие другие знаменитости, выступившие в этом году в роли политического бустера, закончил личным примером. Рано утром во вторник, как всегда элегантный и стильный, Пи Диди приехал на избирательный участок в центре Манхэттена и встал в общую очередь на радость многочисленных папарацци, которые съехались сюда со всего Нью-Йорка, чтобы запечатлеть момент. Журналистам он признался, что чувствует себя частью американской истории, голосуя за первого афроамериканского президента. «Не хочу звучать патетично, — сказал Диди, — но я чувствую себя сейчас Мартином Лютером Кингом. Мне кажется, что за мной стоит все движение за права человека. Это самый счастливый день в моей жизни». В Билборде вторую неделю подряд лидирует новая пластинка австралийских рокеров AC/DC «Черный лед». Количество проданных альбомов с момента его выхода уже перевалило за 1 000 000 копий. А из сравнительно новых групп стоит отметить тяжелых рокеров Five Finger Death Punch. Их альбом The Way of the First занимает сейчас первое место в чартах Top Hit Seekers. Послушаем песню из этого альбома, которая называется Bleeding. Last goodbye. Promises you broke, words you choked on, and I never walked away. Still a mystery to me. Well, I'm so empty. I'm better off without you, and you're better off without.
Five Finger Death Punch на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение российской реакции на выборы президента Соединенных Штатов, обзоры американских еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».